В эфире «Свобода в 9». Сегодня 7 июня, четверг. В студии Михаил Соленков. Главные темы программы. Саммит «Большой восьмерки». Главные встречи сегодня. Суды по Беслану. Жалобы потерпевших остаются без удовлетворения. Уставный суд Петербурга. В городе сомневаются в его необходимости. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня второй день саммита «Большой восьмерки» в немецком Хайлигендамме. Отмечается, что именно сегодня начало основной части саммита. Начинаются переговоры по заявленным темам, и сегодня же двусторонняя встреча президентов России и США. В Хайлигендамме работает моя коллега Ирина Лагунина.
Второй день саммита «Большой восьмерки» по традиции самый насыщенный. Курортное местечко Хайлигендамм не исключение. С полудня по московскому времени лидеры встречаются в полном составе за круглым столом. Повестка дня, предложенная канцлером Германии Ангелой Меркель, включает в себя в первую очередь выработку общих мер по борьбе с климатическими изменениями. Но уже накануне стало ясно, что консенсуса по этому вопросу добиться будет трудно. Срок действия Киотского протокола истекает в 2012 году. Меркель предлагала остаться в рамках переговорного процесса ООН и принять обязательство к 2050 году сократить выброс углекислого газа в атмосферу наполовину от уровня 1990 года. Страны Большой Восьмерки ответственны за 40% выбросов, хотя их население всего 13% от всего населения земного шара. Джордж Буш накануне саммита выступил с инициативой создать новый механизм по истечении Киотского протокола и пообещал созвать основных загрязнителей атмосферы, то есть Большую Восьмерку плюс Китай, Индию и Бразилию, в 2008 году. Судя по заявлениям американского президента, эта его позиция не изменилась. Я также приехал сюда с желанием работать над соглашением после Киота о том, как мы можем достичь наших общих целей. Первое, конечно, снижение выброса порождающих парниковый эффект газов. Вторая – независимость от источников энергии, в нашем случае от нефти, из тех частей мира, где у нас порой есть друзья, а порой и недруги, сказал президент США. За выработку соглашения лоббируют не только представленные на саммите многочисленные экологические организации, но и ученые в той же Африке, помощь которой стоит вторым вопросом в повестке дня нынешней встречи. Я позвонила в университет Лагоса в Нигерии, говорит доктор Йола Они, изучающий климатические изменения в своей стране. Изменение климата принесло проблемы в Нигерию. В результате изменения климата мы стали жертвами того, что сельскохозяйственные земли испорчены наводнениями и эрозией. Смыты поля, смыты дома. И нужны срочные действия, чтобы побороть эти последствия изменения климата. Мы рассчитываем, что страны Большой Восьмерки снизят выброс вредных газов. Более того, мы ожидаем, что они разработают технологии и предоставят их нам, чтобы помочь развивающимся странам преодолеть последствия изменения климата. Но повестка дня саммита не только климат и Африка. В плане дня двусторонняя встреча президентов России и Соединенных Штатов. Ожидается, что будет поднят вопрос о системе противоракетной обороны в Европе, против которой Россия выступила столь резко, что даже не исключила возможность нацелить на Европу ядерное оружие. Джордж Буш перед этой встречей заметил, что Россия не враг, военного ответа со стороны Запада быть не может, и сослался на заявление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, что иранскую ядерную программу уже не остановить, а значит, надо строить ПРО, и Россию пригласили к участию в этом процессе. Правда, американский президент пообещал расспросить Владимира Путина по поводу избирательного процесса в России. По поводу риторики Кремля выступил и президент Европейской комиссии Мануэль Барозо. Для меня самый большой вызов не эта риторика холодной войны. Мне она кажется странной и совершенно оторванной от реальности. Реальная проблема мира не в этой риторике холодной войны. Она абсолютно неприемлема. Однако, когда Барозо спросили, стоит ли исключить Россию из Большой Восьмерки, он ответил твердо «нет, с Россией надо говорить и обсуждать спорные вопросы». Для британского же премьер-министра Тони Блэра самым спорным с Россией оказался вопрос отравления в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и выдачи британскому правосудию Андрея Лугового. И Блэр в беседе с Владимиром Путиным собирается поднять именно эти вопросы. В остальном же встреча будет продолжать традиции. Одна из них, начатая именно Тони Блэром 2 года назад на саммите в шотландском городке Глениглс, собирать параллельно с лидерами детей стран Большой Восьмерки. Саммит G8, детский саммит, пройдет и в Хайлигендамме. И все это на фоне протестов антиглобалистов. Они лишь иногда поют. Намного чаще они устраивают потасовки с полицией и пробивают кордоны оцепления встречи.
Это был репортаж Ирины Лагуниной из немецкого Хайлигендамма, где проходит саммит Большой Восьмерки. А сейчас в эфире «Радио Свобода» известный политолог Андрей Пиантковский. Мы побеседовали с ним буквально за несколько минут до начала программы.
Официальная программа – это вопросы борьбы с глобальным потеплением, помощь Африке, вообще борьба с бедностью. Но вся мировая пресса ждет очередного выступления Владимира Владимировича. Он уже начинает с февраля. Своей мюнхенской речи приучил публику. Я думаю, что он снова отличится какими-нибудь смачными выступлениями по адресу Запада. Мы видим, что делает он это с большим удовольствием от души. Ну и, видимо, такая вот истерика, например, в сравнении Запада с Третьим Рейхом, угроза нацелить ракеты на европейские города, она является такой управляемой, сознательной, решает какие-то цели. Мне кажется, прежде всего, внутриполитические нагнетания атмосферы угрозы России с тем, чтобы воззвать к сплочению вокруг вождя, вокруг правящей партии, что особенно актуально в период предвыборной кампании.
Андрей Андреевич, многие эксперты, ваши коллеги, политики и политологи отмечают, что между Россией и Западом звучат в основном заочные обвинения, заочная критика, а на встречах говорится, что есть проблема, но в принципе все нормально. Как вы считаете, на этот раз будет так же?
Те настроения, о которых вы говорите, они в основном исходят из западных столиц. Помните, приезжала Кондолиза Райс, договорились снимать уровень риторики, а после этого прозвучала совершенно сенсационная пресс-конференция Путина с журналистами членов «Восьмерки». Такое ощущение, что Путиным разговаривает как с таким опасно возбужденным пациентом, которого старается успокаивать и не сдражать. Да что вы, все нормально, мы немножко расходимся. Ну куда уж больше, если Соединенные Штаты сравниваются с Третьим Рейхом.
А как бы вы прокомментировали предложение исключить Россию из Большой Восьмерки и не пускать на этот саммит?
Ну, они, как мы знаем, исходят не от партнеров Путина по Большой Восьмерке, а от третьих стран. Мне кажется, что победение Москвы звучат как бы совершенно противоположные нотки, что мы сами уйдем с Большой Восьмерки, если страны Запада будут продолжать враждебную политику по отношению России, так как она представляется Кремлю. Ведь Путин заявил, что он остался последним демократом в мире после смерти Махатмы Ганди, ему не с кем и поговорить. То есть не Москва недостойна Восьмерки, как утверждают некоторые, а Восьмерка не дотягивает до всех высоких принципов демократии, которые демонстрирует Россия и, в первую очередь, лично Путин.
И на этот саммит приглашены представители стран, которые не входят в Большую Восьмерку, и тем не менее говорят о ее расширении. Эти перспективы, они каковы?
Мне кажется, это было бы естественно. Восьмерка задумывалась как клуб единомышленников. Но ясно, что Россия уже просто сама сознательно противоставляет себя другим членам Восьмерки. Поэтому Восьмерка приобретает как бы совершенно другой характер. Уже входят не как бы страны, разделяющие определенные ценности, а просто очень важные страны. Страны, очень важные экономические. Например, Россия – это крупнейшая энергетическая держава. Без нее трудно решать очень многие вопросы. Например, те, которые сегодня официально стоят в повестке дня. Что тогда препятствует участию восьмерки Китая, Индии, экономический вес, который громаден? Эволюция восьмерки в некий всемирный экономический совет, она, мне кажется, была бы естественной.
Таково мнение политолога Андрея Пиантковского. Сегодня второй день саммита Большой Восьмерки в немецком Хайлигендамме. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском ликвидирована утечка аммиака. В Ставрополе по факту недавних беспорядков возбуждены 9 уголовных дел. В Ираке погибли 4 военнослужащих США, сообщило американское командование. Турецкие войска не проводят на иракской территории операцию против курдских повстанцев, заявили власти обеих стран. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». О чем вы узнаете, послушав эту программу? О международной писательской конференции в Праге, немецком историческом музее в Берлине, там первая годовщина, потомица Николая I, итальянская киноактриса, русский европеец Евгений Шварц и, конечно, европейский музыкальный календарь. Сегодня в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас у нас время обзора центральных российских газет. Рядом со мной Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, наверняка саммит «Большой восьмерки» сегодня тоже в центре внимания российской прессы.
Вы правы, Михаил, совершенно верно. Газеты много об этом пишут. Российская газета, например, не без удовольствия констатирует, что знаменитый немецкий порядок в плане организации саммита, в отличие, например, от санкт-петербургского, как-то не очень бросался в глаза. Даже порядочным гражданам не было никакой возможности добраться до пресс-центра из-за антиглобалистов. А вот эту обстановку московский комсомолец называет антисаммитизм. Андрей Колесников в «Коммерсанте» пишет о том, что итоговое заявление «Восьмерки» может быть вообще не подписано из-за разногласий, которые на вчерашний вечер выглядели непреодолимыми. Ну а независимая газета в редакционном комментарии утверждает, что Владимиру Путину на этом саммите будет трудно как никогда, но тем не менее все закончится благополучно. Ну, в общем, публикаций очень много.
И сегодня практически сенсационная статья в «Новой газете» на первой полосе. Собственное расследование журналистов издания «Причин и последствий теракта в театральном центре на Дубровке».
Тут вот в чем дело. Напомню, спустя 4 года и 7 месяцев после трагедии в театральном центре прокуратура Москвы приостановила следствие по делу о захвате заложников в связи с неустановлением местонахождения обвиняемого. Якобы в розыске находятся некие Дерихан Вахаев и Хасан Закаев. Практика показывает, как пишет «Новое», что это означает одно – забудьте, больше никто и ни в чем разбираться не будет. Основные подозреваемые уничтожены. Главные, по версии прокуратуры, обвиняемый Шамиль Басаев тоже по техническим причинам ничего никому не скажет. А ведь именно ему посвящена львиная доля билетристики, которая «Новая газета» характеризует расследование. Остальная часть – это экскурс в историю чеченского конфликта. По весьма спорным основаниям осужден один человек, Заурбек Талхигов, который по просьбе спецслужб в их присутствии беседовал с террористами, за что и был посажен. В общем, 5 лет без малого шла имитация следствия. Но свое расследование вели и журналисты, среди которых Анна Политковская. Именно ее требовали боевики на переговоры, и она много раз ходила в захваченный театральный центр. Теперь «Новая газета» продолжает расследование. Об этом на 2-й, 3-й полосе издания. В частности, «Новая газета» утверждает, что ФСБ знала о теракте по меньшей мере из 2 источников. Ну, а в заключении «Новая газета» задает ряд вопросов, принципиальных, на которые следствие не пожелало дать ответы. И из этого перечня вопросов «Новая» делает вывод. Никакого следствия не проводилось. Скорее всего, потому что выводы его могли быть катастрофическими. А напоследок задает один вопрос. Случился бы Беслан, если бы Норд-Ост был расследован?
Валерия, и в 2 словах давайте о первополосной колонке комментатора в «Независимой газете». Думаю, об этом стоит рассказать.
Чудесная колонка сегодня посвящена анаконной выставке в Госдуме. А вот к чему все это ведет? Вы знаете, о чем речь? Какие размышления? Размышления-то о свободе она вызывает. Так пишет «Независимая». Депутаты – народ не бедный, лошади удовольствие дорогое. Так что, в общем, могут что-то себе присмотреть. Ведь не зря сказано, когда есть на чем ехать и что купить – это свобода. Другой смысл символический. Уздечка, шпоры разной степени заточенности, аркан, хлыст. Все это должно напоминать народным избранникам о том, что свобода есть осознанная необходимость. И, наконец, вы знаете, любопытно, в цирке номер, оказывается, когда лошади идут по кругу, а ими управляет дрессировщик, называется свобода.
Свобода, понятно. Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы от Валерии Шабаевой. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Итак, что же нового в мире спорта.
Доброе утро. В Национальной хоккейной лиге завершен розыгрыш Кубка Стэнли. Обладателем почетного трофея впервые в своей истории стал Анахайм. Он сегодня в пятом матче финальной серии взял верх над Оттавой 6-2 и выиграл серию 4-1. В Париже на открытом чемпионате Франции по теннису в четвертьфиналах мужского одиночного разряда серб Новак Джокович победил в трех сетах россиянина Игоря Андреева, а испанец Рафаэль Надаль взял верх над своим соотечественником Карлсом Мой, тоже в трех сетах. В Европе за год и один день до начала первенства континента по футболу состоялись матчи 8-го отборочного раунда. Сборная России в гостях сыграла в ничью 0-0 с лидером группы Е команды Хорватии.
И результат этот, наверное, можно назвать удачным для российской команды. Хорваты 13 лет не проигрывали на своем стадионе. Это подчеркивалось перед матчем. Вчера они выглядели предпочтительнее российской сборной, но забить так и не смогли. Хотя и у российских футболистов были возможности открыть счет, выиграть этот матч. Например, когда Александр Киржаков, забивший 3 мяча в ворота сборной Андорры, не дотянулся до мяча после прострела.
Ну, еще один момент, наверное, был у Игнашевича во втором тайме, когда он бил штрафной. Пожалуй, это все, что можно отметить в игре сборной России. В целом же, хотя после матча Гусхидинг и сказал, что в этой игре обе команды потеряли по 2 очка, я бы, наверное, о сборной России сказал наоборот, что команда эта выиграла очко, а вот хорваты действительно 2 потеряли, так как играли все-таки они действительно намного лучше. Теперь у хорватов 17 очков, столько же набрала команда Израиля после победы над Андоррой 2-0, у россиян 15 очков, и 1 очко всего ей уступает сборная Англии, которая выиграла у Эстонии 3-0.
И давайте к теннису. Открытый чемпионат Франции подходит к концу. По одному представителю России попали в мужские и женские полуфиналы. Хотя жаль, конечно, что вчера не смог пробиться в полуфинал Игорь Андреев.
Ну, я думаю, что в любом случае выступление Игоря на Ролан-Гаррос можно назвать очень для него удачным. Напомню, что в мировом рейтинг-листе он занимает лишь 125-ю позицию. На этом турнире, естественно, не был в числе сильных, поэтому соперники ему с первого же круга доставались очень сильно. И, тем не менее, он добрался до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Это произошло впервые в его карьере.
Ну и у меня последний вопрос. Сегодня будут сыграны женские полуфиналы. Каковы прогнозы на исход этих встреч? Сможет ли Мария Шарапова пройти в финал?
Я бы не взялась предсказать исход ни одного из матчей. Шарапова на этом турнире играет очень слабо. Ну, соперница у нее Анна Ивановича, сербская теннисистка. И Жюстина Анен, первая ракетка мира, встречается с другой сербкой Еленой Янкович. Хотя все и предсказывают победу Жюстин Анен, но Янкович тоже непредсказуемый, способна сотворить сенсацию.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о главных событиях в мире спорта. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 7 июня. Накануне состоялись 2 судебных заседания, связанных с расследованием теракта в Беслане. В Кабардино-Балкарии отложили на неделю суд над руководителями районного отделения внутренних дел. Их обвиняют в халатности. В прокуратуре считают, что в частности по вине этих милиционеров боевики смогли беспрепятственно проехать Беслан. А Ленинский суд Владикавказа признал законным постановление об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Адвокаты называют это решение необоснованным, утверждают, что постановление прокуратуры препятствует объективному ведению расследования. Мой коллега Олег Кусов побеседовал с представителем потерпевших в суде, адвокатом Таймуразом Чиджемовым.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела органов предварительного расследования против целого ряда должностных лиц является поспешным, потому что они сами говорят, что мы еще будем вести следствие и будем решать вопрос об их виновности. Но тогда возникает тупиковая ситуация. Если есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то что вам еще решать вопрос об их виновности? Поскольку это постановление препятствует или исключает возможность решения вопроса об их уголовной ответственности. Если вы будете дальше вести следствие и решать вопрос об их виновности, тем более отмените его, а потом принимайте решение. Без отмены этого постановления исключен вопрос о решении вопроса об их уголовной ответственности.
Часто приходится слышать о том, что матери Беслана обвиняют судебные структуры, правоохранительные органы в том, что они фактически не хотят привлекать к ответственности членов штаба.
Абсолютно с ними согласен. Речь идет именно о том, что принимаются волевые решения. Вопрос стоит очень просто. Если органы предварительного расследования считают, что нет оснований для привлечения кого-то к уголовной ответственности, скажем, за какие-то действия или бездействия, то они на основе имеющихся в деле доказательств, а не предположений, каких-то умозаключений, а на основе доказательств должны дать анализ этим действиям или бездействиям, оценить доказательства, которые говорят за то, что они совершили преступление или не совершили преступление, в конце следствия и сделать вывод. У нас же как получается? Они сперва принимают решение об отказе в возбуждении уголовного дела и говорят, а дальше мы будем вести следствие. Тогда они не имеют права просто возвращаться к этому вопросу. Они сами себе грубо противоречат. И если должностные лица не совершили каких-то преступлений, если в их действиях нет признаков преступлений, то они в постановлении должны написать, исходя вот из таких-то доказательств конкретных, следствие приходит или суд приходит к выводу, что вот такие-то доказательства говорят о том, что они то-то, то-то делали, но здесь нет признаков преступления. Они ведь этого не делают, они просто утверждают. Они невиновны, и все. Мы приводим им конкретные обстоятельства и доказательства, они должны их опровергнуть другими доказательствами. А они говорят как? Нет, вот они невиновны, и все. Следствие продолжается, не исключено, что появятся какие-то доказательства виновности этих должностных лиц. Скажем, найдут нового террориста, который скажет, вот с таким-то, вот тот-то вот делал так или вот так. Как тогда быть? Это же нереально. Тогда надо отменить это постановление и объективно собирать доказательства, как виновности, так и невиновности. А потом уже делать вывод. Дело в том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против этих лиц было вынесено еще в декабре 2004 года. По существу, не начав расследование, они сделали вывод о их невиновности. И это препятствует, конечно, вести объективно расследование. Они сперва выводы делают, а потом под выводы подгоняют следствие. Это же абсурд. Вот это женщины беспокоит все.
В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в результате теракта в Беслане. Судебный процесс проходит при закрытых дверях с участием присяжных. Насколько оправдана такая форма судебного разбирательства, на ваш взгляд?
Я считаю, что процессы закрытыми могут быть только при определенных обстоятельствах, указанных в законе. Это там наличие государственной тайны, если речь идет о каких-то интимных отношениях сторон и прочее. Но женщины Беслана, насколько мне известно, ну, по крайней мере, моя точка зрения такая, что мы должны разбираться здесь в своих вопросах. И, откровенно говоря, я в процесс ингушских милиционеров даже не пытаюсь давать им оценку, потому что считаю их такими же стрелочниками, как работников правобережного ОВД.
Мой коллега Олег Кусов беседовал с представителем потерпевших, адвокатом Таймуразом Чеджемовым. Сегодня в 11 часов в нашем эфире программа «Час прессы». Ее тема «Кремль вручает госпремию Александру Солженицыну, а журналисты награждают призом симпатии российской прессы Владислава Суркова». О некоторых тенденциях в системе поощрений обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин и автор редакционных статей газеты «Ведомости» Павел Аптекарь ведет программу Елена Рыковцева. Сейчас в Москве 9:30. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском в результате утечки аммиака один человек погиб, еще четверо госпитализированы. В атмосферу попало около 2 тонн опасного вещества. В Ставрополе по факту недавних беспорядков возбуждены 9 уголовных дел, задержаны свыше 50 человек, среди них 8 несовершеннолетних, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш обсуждают сегодня в рамках саммита «Большой восьмерки» в Германии ситуацию вокруг американской системы ПРО в Европе. В Ираке погибли 4 военнослужащих США, сообщило американское командование. 2 были убиты в боях в провинции Дияла, еще 2 при взрывах мин в Багдаде и у города Бейджи к северу от иракской столицы. Турецкие войска не проводят на иракской территории операцию против курдских повстанцев, заявили власти обеих стран. Один из лидеров Европейского Союза, Хавьер Солана, не исключил возможность размещения в секторе Газа миротворческих сил. Выступая в Брюсселе на заседании Европейского парламента, Солана отметил, что впервые за много лет подобная идея не отвергается. Правозащитные организации опубликовали список людей, которые, по их данным, содержатся в тайных тюрьмах ЦРУ США. В списке, подготовленном британскими и американскими правозащитниками, 39 человек. США отрицают, что содержат сейчас заключенных в подобных тюрьмах. Недалеко от столицы Малайзии, Куала-Лумпурия, зафиксирована вспышка птичьего гриппа. По сообщению Министерства сельского хозяйства, анализы показали, что вирус H5N1 стал причиной гибели десятков цыплят.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Результаты единого госэкзамена по русскому языку, проведенного на днях в России, отменяться не будут. Об этом Радио Свобода заявили представители агентства по надзору в сфере образования. Отменить результаты ЕГЭ потребовала группа московских школьников. Их возмутило, что еще до проведения экзаменационных тестов многие ответы на них можно было найти в интернете. Их разместил там школьник из Ленинградской области. Его имя чиновникам от образования уже известно, и сейчас они пытаются установить, действовал молодой человек в одиночку или завладеть тестами ему помогли взрослые. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Ответы на ЕГЭ по русскому языку появились в интернете еще за 10 часов до экзамена. Их разместил туда школьник из Ленинградской области, чье имя уже установлено. Сейчас чиновники выясняют подробности того, как сообразительный юноша мог добраться до готовых ответов. А московские школьники выступают за отмену результатов этого экзамена. По их мнению, те, кто честно и кропотливо готовился к экзамену, оказались в дураках. Выпускники опасаются, что, цитирую, «в России скоро не останется дееспособных абитуриентов, так как все получат возможность списать, и вузы не смогут выбирать абитуриентов из огромного количества выпускников с высоким баллом за ЕГЭ». Требования школьников выполнены не будут. Результаты злополучного ЕГЭ по русскому языку не отменят. Об этом мне рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Виктор Болотов.
Вообще, кстати, Москва сделала неплохо единый экзамен, еще раз подтвердив, в общем, неплохой уровень школьного образования в городе, столице нашей Родины. Что касается требований, я думаю, что это не школьники, я думаю, что это заинтересованные лица, потому что школьники на самом деле единый экзамен поддерживают. Что касается вот этой истерики, которая сейчас в средствах массовой информации по поводу питерского школьника, который каким-то образом добрался до экзаменационных материалов в своем пункте проведения единого экзамена, прорешал их, кстати, с ошибками, и вывесил их в своем сайте, наши специалисты проверили, были ли такого же типа ошибки. С ошибками легко выяснить, кто списал. Таких несколько десятков на всю Россию, это статистически никак не повлияло на результаты единого экзамена в России. Это проверяется, как он мог добраться. Может быть, он залез в помещение, где хранились экзаменационные материалы, кстати, опечатанные, хранятся они в сейфах. Скрыл сейф и сам вытащил. Другое дело, что мог быть взрослый, который помог ему эти материалы получить. Основные нарушения – это добренькие взрослые, которые помогают детям успешно выполнить единый экзамен. Но поскольку у нас есть статистика по каждому пункту проведения единого экзамена, то мы в ряде случаев аннулируем результаты проведения единых экзаменов после проверки соответствующей. В прошлом году таких пунктов проверили около 200 и около 20 пунктов, где были зафиксированы нарушения, где мы отменяли результаты единого экзамена.
Эксперты отмечают, что ответы на ЕГЭ продаются и покупаются. Газета «Новое известие» опубликовала данные, согласно которым один из самых популярных способов подзаработать на госэкзамене – это посадить выпускника на определенное место. Ему дается нужный вариант задания и заранее написанные ответы. По информации издания, 100-бальный сертификат будет стоить родителям школьника от 2 до 5 тысяч долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тему единого государственного экзамена продолжит опрос на улицах Самары. «Понимаете ли вы смысл ЕГЭ?» – спрашивал прохожих наш корреспондент Сергей Хазов.
Ну, вообще я с помощью него поступил. Ну, централизованное тестирование должно проходиться, то есть как бы общий уровень, вот это оценить знания школьников, чтобы у всех было едино и, ну, адекватно, что ли, оценить. Потому что у каждого вуза требования разные, и нужно составить как бы единую общую оценку.
Я думаю, для детей это лучше, а для вузов это не очень. Смысл его я понимаю, потому что вуз может отбирать здесь уже по конкурсу для себя таких. А бывает, что не соответствуют эти вот оценки, которые они получают на ЕГЭ, тем знаниям, с которыми они приходят в вуз. Для детей, я думаю, что это удобно, что они могут поступать сразу в несколько вузов, и куда пройдут, куда не пройдут. Для вузов это не совсем.
Нет, я не понимаю.
Ну почему? В наше время этого не было.
Да нет.
Мои уже закончили, мне как-то сейчас и не интересно.
Я не понимаю.
Я в школе работаю, но это стресс для детей, конечно, очень большой. Я не знаю, потому что я вообще не понимаю. Сдавали бы экзамены, как обыкновенно, и сдавали все. Ну как стресс? Во-первых, это чужая школа, стены чужие, преподаватели все приходят чужие. Это для детей, я считаю, очень большой стресс.
Дело в том, что у меня сыну 14 лет, и для меня это, ну, довольно новое, интересное. Времена изменились. Например, так как я человек, имеющий высшее техническое образование, считаю, что это нужно и очень нужно. Но в этом есть очень большой минус.
Но я не знаю, у меня сын уже кончил в 2005 году, и он успел сдать по старой программе.
Надо знания иметь какие-то, а не так просто пошел и прошел. Тестирование по-разному проходит, надо что-то знать.
Не очень довольна. Хотя некоторые говорят, что личностные отношения преподавателей тут вроде как бы не играют роли, иначе предвзято относятся.
Ну, единые экзамены везде, чтобы требования были одинаковые. Да я в школе не учил, я давно кончил. Ну, стоящее дело, смысл есть, детям меньше придется заниматься.
Ну, единый, значит, всемирный. Наверное. Во-первых, наверное, будут студенты и ученики лучше подготавливаться к экзаменам, чем такие обычные экзамены. Само вот это единое государственное означает, значит, это будут проверять хорошие эти экзаменаторы.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, понимаете ли вы смысл единого государственного экзамена. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Сочи вот уже несколько дней проходит кинофестиваль «Кинотавр». На нем работает наш обозреватель Марина Тимашева, и Марина сообщает, что после первых двух дней радоваться конкурсной программе пока не приходится. В программе фестиваля, напомню, 14 российских фильмов, а подробности узнаем у Марины Тимашевой.
Прежде на фестивале «Кинотавр» существовал еще и международный конкурс, но потом его отменили. Однако и на площади, и в разных программах фестиваля иностранные фильмы все же показывают. Например, вчера вечером в Зимнем театре демонстрировали картину Стивена Содерберга «13 друзей Оушена». Показали за день до мировой премьеры. Это важно и для фестиваля, для его репутации, и для компании «Каро Премьер», которая отвечает за показ картины в России. Еще в Сочи прилетел французский актер Винсент Перес, снимавшийся в частности в картинах «Сирано де Бержерак» и «Индокитай». На кинотавре он представляет картину, которую будет снимать режиссер Вадим Шмелев. Называется она «Код апокалипсиса». Что до конкурсной программы фестиваля, радоваться пока особо нечему. Разве что замечательной работе маленькой Насти Добрыниной, сыгравшей главную роль в мелодраме Ярослава Чеважевского «Кука». Это фильм без особых, слава богу, потуг на авторское самовыражение. Он вызывает симпатию уже потому, что в нем рассказана история о храброй маленькой девочке и добрых взрослых, которые пытаются ей помочь. В ролях заняты Дина Корзун, Марина Голуб, Павел Деревянко, Юрий Колокольников, и из них режиссер составил хороший актерский ансамбль. Сценарий, как водится, грешит несообразностями. Сам фильм, конечно, предназначен не киноманам, а нормальным зрителям, но многие кинокритики, измученные патологией, выдаваемой за норму в других фильмах, склонны отнестись к нему дружелюбно. Еще одна лента конкурсной программы «Кинотавра» называется «Яр». Она сделана по мотивам повести, написанной в 1915 году Сергеем Есениным, режиссером Мариной Разбежкиной. Марина Разбежкина в прошлом документалист. Она дебютировала в художественном кино фильмом «Время жатвы», который был включен в конкурсную программу Московского кинофестиваля. «Яр» — это история молодого человека, который пробует порвать с патриархальным миром, при этом неся беду и смерть в этот самый мир. Фильм снят оператором Ириной Уральской в очень изысканной манере, однако визуальный ряд здесь играет первую скрипку. Само повествование невнятно, причинно-следственные связи пропущены, большие паузы не насыщены психологическим содержанием, а потому добраться до сути истории практически невозможно. Марина Разбежкина говорит, что Карев, герой Яра, это, по сути, сам Есенин, Но Есенин был человеком открытого и очень русского темперамента, а Михаил Явланов, исполнитель роли Карева, внешне похож на героев американских блокбастеров, а его персонаж кажется совершенным интровертом. Получается, что 3 из 4 фильмов конкурсной программы сделаны, что называется, с претензией. А если честно, они претенциозны. Только Кука совершенно бесхитростна и простодушна. Возможно, что и повезет хотя бы в прокате. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
А теперь новости высоких технологий. Ольга Орлова расскажет о том, что к новому учебному году, к 1 сентября, 95% российских школ будут подключены к интернету по быстрым каналам. И о специально разработанных для развивающихся стран ноутбуках.
Главная новость выпуска. Компании Intel и Asus Tech разрабатывают недорогой полнофункциональный ноутбук для развивающихся стран. Цена минимальной комплектации около $180, максимальный – 300. О проектах создания недорогих ноутбуков рассказывает Александр Костинский.
Проект Intel и Asus Tech – это, конечно, попытка опередить команду Николаса Неграпонте из Массачусетского технологического института. Месяц назад Неграпонте представил прототип ноутбука для развивающихся стран за $135, правда, со скромными характеристиками. Процессор от главного конкурента Intel AMD с тактовой частотой 500 МГц, 128 МБ оперативной памяти, вместо жесткого диска – флеш-память 512 МБ, а также жидкокристаллический экран с разрешением 800 на 480 пикселей. Ноутбук Intel и Asus Tech на $50 дороже, но по параметрам гораздо мощнее. На рынок он должен выйти через 2 месяца. До конца года планируется продать 200 тысяч таких устройств.
Новости коротко. Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о российской корпорации нанотехнологий. По юридическому статусу корпорация станет некоммерческой организацией, подчиненной правительству, но будет иметь право на широкую коммерческую деятельность. При этом Роснанотех выведут из-под действия закона о некоммерческих организациях и закона о банкротстве. Согласно обещаниям президента России, Роснанотех должен получить из бюджета страны 130 миллиардов рублей. До конца этого года – 30 миллиардов. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о доплатах за ученую степень. Теперь кандидатам и докторам наук, занимающим штатные должности в бюджетных учреждениях департаментов образования и здравоохранения Москвы, будут ежемесячно доплачивать за степень. Докторам 7 тысяч рублей, кандидатам наук 3 тысячи. Доплаты выросли в 3-4 раза. Министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Рейман заявил, что к 1 сентября 2007 года, несмотря на серьезные трудности, 95% школ будут подключены к интернету по быстрым каналам. Ранее предполагалось подключить к началу учебного года все школы. Это не удается достичь в срок, так как в некоторых населенных пунктах Южного федерального округа нет необходимой инфраструктуры, а в Мурманской, Архангельской и Петрозаводской областях недостаточно магистральных ресурсов.
Это были новости высоких технологий от Ольги Орловой. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском ликвидирована утечка аммиака. В Ставрополе по факту недавних беспорядков возбуждены 9 уголовных дел. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш обсуждают сегодня в рамках саммита «Большой восьмерки» в Германии ситуацию вокруг американской системы ПРО в Европе. В Ираке погибли 4 военнослужащих США, сообщило американское командование. Эти и другие новости через 15 минут в сводке. А сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга и панорама основных событий двух мегаполисов от Татьяны Волович.
Петербург. Сегодняшнее судебное заседание по делу об убийстве конголезского студента Ролана Эпосака пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял городской суд 5 июня в связи с бурной реакцией зала на отказ суда огласить предыдущие показания одной из свидетельниц, так как новые показания кардинально отличались от данных ранее. Это второй процесс по делу об убийстве конголезского студента. В первый раз обвиняемые были оправданы присяжными и горсудом, однако Верховный суд в марте этого года отменил приговор и отправил дело на новое расследование. Москва. Ситуация с качеством питьевой воды в Подмосковье близка к катастрофической. К такому выводу пришли депутаты областной думы. Проблемы существуют в каждом районе. Более сотни проектов целевой программы, которые должны были быть завершены за минувшие 4 года, до сих пор не выполнены. В 60% запасов воды превышены нормы содержания железа. Поэтому необходимо строить и поддерживать станции очистки, но средства из бюджета не были получены вовремя. Кроме того, из-за самовольного бурения в коттеджных поселках особо глубоких скважин, существует опасность попадания в питьевую воду фтора. Петербург. Государственный Эрмитаж заключил соглашение с компанией Coca-Cola. Теперь на банках этого напитка появится изображение картин из собрания музея Гоген, Сезанн, Ван Гог и Анри Руссо. Процент от продажи каждой банки пойдет на поддержку проекта «Музей 21 века» в здании главного штаба. Представители американской компании вручили директору Эрмитажа Михаилу Петровскому сертификат на 3 900 000 рублей, а всего в рамках акции Эрмитаж получит на реконструкцию главного штаба $500 000. Михаил Петровский считает, что подобные акции способствуют сохранению культурного наследия.
Мне кажется, что это очень такая серьезная, действенная форма работы. Не просто кричать о том, что давайте сохраним культурное наследие, и когда нет никаких рычагов, что делать. А когда мы организуем вместе экономические отношения так, что они помогают сохранить культурное наследие.
Москва. В этом году в ускорение поездов между столицами вложат 2,6 миллиарда рублей. Как сообщила пресс-служба акционерного общества «Российские железные дороги», в рамках проекта «Организация высокоскоростного пассажирского сообщения на направлении Петербург-Москва» уже проведен целый комплекс работ по подготовке участка к новым скоростям. В 2009 году время движения пассажирских поездов между столицами должно уменьшиться до 3 часов 45 минут. Петербург. Сегодня, на 4-й день голодовки членов Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга, проходящей в офисе партии «Яблоко», на площади пролетарской диктатуры состоится одиночный пикет участницы голодовки, сопредседателя Ассоциации Марины Журавлевой. Она намерена обратиться к губернатору с настоятельной просьбой выслушать из первых уст информацию о том бедственном положении, в котором оказались тысячи предпринимателей и десятки тысяч работников малых предприятий в результате незаконных чиновничьих действий. Новости Москвы и Петербурга. 7 июня. Татьяна Вольская.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». В парламент Петербурга поступил законопроект об упразднении городского уставного суда. Его инициировал член фракции КПРФ депутат Юрий Карпенко, который одновременно оспаривает легитимность действующего состава уставного суда в Страсбургском суде. Сегодня, 7 июня, комиссия законодательного собрания по законности и правопорядку должна обсудить данный законопроект на своем заседании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Уставный суд в Петербурге появился в 2000 году для того, чтобы рассматривать дела о соответствии законов и иных нормативных правовых актов, издаваемых городскими органами государственной власти, уставу Петербурга и осуществлять официальное толкование устава города. Подобные органы конституционной юстиции созданы в 15 субъектах Российской Федерации. Создание уставного суда Петербурга расценивалось как создание демократического механизма для разрешения разногласий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Однако, как считает депутат Юрий Карпенко, после внесения изменений в законодательство, запретивших жителям Петербурга оспаривать в уставном суде большинство нормативно-правовых актов властей, этот судебный орган утратил общественный авторитет и доверие. Ежегодное количество поступивших в уставный суд обращений сократилось в среднем в 5 раз по сравнению с уставным судом первого созыва. За последние 2,5 года своего существования новый состав уставного суда рассмотрел всего 4 дела и и вынес всего 2 постановления по существу, причем в полном соответствии с позицией городской администрации. По мнению Юрия Карпенко, столь низкая эффективность деятельности судебного органа несоизмерима с затратами на содержание 7 судей и аппарата суда в количестве 90 человек.
В прошлом году было 65 миллионов рублей, в этом году 85 миллионов, в следующем году планируется в районе 100 миллионов рублей за безделье чиновников, которые, мягко говоря, хорошо относятся к губернатору. Я считаю, это просто-напросто черная дыра бюджета, куда уходят деньги. Эти деньги можно было бы направить нашим санитаркам, которые получают по 4000 рублей в месяц. Это на оздоровительные мероприятия, которые проводит город, в частности отдых детей. А мы отдаем миллионы нескольким чиновникам из-за полное отсутствие в любой деятельности.
Однако не только забота о сохранении бюджетных средств подтолкнула депутата Юрия Карпенко внести законопроект о ликвидации уставного суда. Он признает, что в начале деятельности уставный суд выполнял свои функции, но сейчас его деятельность оказалась парализованной.
В связи с уходом того состава суда, который был действительно независим и действительно был объективен и принимал не политические, а чисто юридические решения при декане Кропачевой. Если вы помните, он даже принял вопреки всем решения о том, что губернатор не может баллотироваться на 3-й срок, несмотря на сумасшедшее давление разных структур на уставный суд, решение было принято юридически безупречно. И вообще к любому решению, которое было принято в те времена уставным судом, ни одной претензии ни со стороны одного юриста не было. В настоящее время уставный суд принимает не решение, а определение об отказе в принятии заявления, то есть суд оказался у нас парализованным.
До своего избрания в городской парламент в качестве адвоката-правозащитника Юрий Карпенко пытался оспорить поправки в городское законодательство, которые привели к переизбранию уставного суда и ограничению его полномочий. В рамках российского законодательства ему это сделать не удалось, и он направил жалобу в Европейский суд, откуда получил уведомление о принятии его жалобы к рассмотрению.
Страсбургским судом принято к рассмотрению моя жалоба.
А что именно вы?
Именно легитимность нашего суда. Легитимность этого уставного суда в нынешнем составе, который есть, не признано всем судейским сообществом Санкт-Петербурга и России в целом.
Многие депутаты и чиновники согласны с тем, что денег на уставный суд тратится много, а толку от него мало. Однако заявили, что власти не пойдут на ликвидацию уставного суда. А представитель губернатора в законодательном собрании Михаил Бродский подчеркнул, что если сейчас у уставного суда не так много дел на рассмотрение, это не означает, что через некоторое время ситуация не изменится. Например, с приходом новых людей на руководящие посты в исполнительной и законодательной ветвях власти, и поэтому уставный суд ликвидировать нельзя.
Он создан для того, чтобы улаживать конфликты, которые могут возникнуть между исполнительными и законодательными ветвями власти. Сейчас у нас таких конфликтов нету. А если придет другой спикер и другой губернатор, то нет никаких гарантий, что у них будет одинаковое понимание некоторых вопросов. То, что дела в данный момент нет, не значит, что их не будет через день, через два. Мы же не можем каждый день суд ликвидировать, потом его создавать.
Юрий Карпенко предлагает передать полномочия уставного суда, связанные с рассмотрением соответствия нормативно-правовых актов уставу города, суду городскому, а функции толкования устава Петербурга – городскому законодательному собранию. Однако, по мнению аналитиков, вероятнее всего, власть предложит судьям уставного суда сократить свой аппарат, а городскому парламенту, возможно, инициировать сокращение состава уставного суда. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это были материалы рубрики «Новости двух мегаполисов». Ну а завершает программу «Свободу в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 7 июня, четверг. Мы советуем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве сегодня. Слушайте.
Театры. В театральном центре имени Мейерхольда спектакль знаменитого английского режиссера Питера Брука, который привез в Москву на международный чеховский фестиваль постановка своего французского театра «Буф-Дюнор» под названием «Сизвы Банди умер». Первые 2 слова – это имя и фамилия героя пьесы, живущего в южноафриканском гетто времен апартеида. А на сцене театра имени Вахтангова продолжаются гастроли Омского театра драмы. Сегодня вечером здесь спектакль «Дачники», номинировавшийся на «Золотую маску» в категории «Спектакль большой формы». Режиссер постановки, художественный руководитель театра Евгений Марчелли. Концерты. В колонном зале Дома Союзов в рамках фестиваля симфонических оркестров мира итальянский оркестр Национальной академии Санта-Чичилия, которым руководит молодой, но уже признанный во всем мире дирижер Антонио Папано. Само собой, в гастрольной программе произведения, так или иначе посвященные Италии, римский карнавал Берлиоза и увертюры Чайковского Франческо да Римини. Выставки. В помещении Музея современной истории России продолжает работать выставка галереи «Дом Нащекина. Экспрессия духа», рекомендует Лиля Пальвелева.
Художественные галереи, так же как и театры, мыслят не календарными годами, а сезонами. Так вот, в «Доме Нащекина» в течение всего завершающегося сезона проходили выставки под одним и тем же названием «Экспрессия духа». На каждой были представлены работы современных художников разных поколений, начиная с шестидесятников и заканчивая теми, чье творческое становление пришлось на 90-е годы XX века. Итоговый масштабный проект не уместился бы в скромных родных стенах, и потому он демонстрируется в Большом музее. В экспозиции около 300 работ 33 живописцев и скульпторов, которые организаторами выставки перечислены к категории самых ярких и интересных российских мастеров. Здесь сошлись разные поколения с разной степенью известности. Среди авторов упомянем Таира Салахова, Бориса Миссерера, Наталью Нестерову, Рустама Хамдамова и Даши Намдакова.
Кино. На экранах Москвы премьера. В широкий прокат выходит фильм Стивена Содерберга «13 друзей Оушена». В центре сюжета очередное тщательно и изящно спланированное ограбление, осуществлять которое будет все та же звездная компания во главе с Брэдом Питтом, Джорджем Клуни и Мэттом Дэймоном. Есть в устоявшемся за первые два фильма актерском коллективе изменения. В титрах картины больше не будет Джули Робертс, зато появится Аль Пачино.
Это была московская афиша на сегодня, 7 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, простите, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Его главные темы – этнические столкновения в Ставрополе, американская повестка дня на саммите «Большой восьмерки» с акцентом на Россию, почему Сербия никак не арестует Ратка Младича и возрастные изменения веса, ведет программу Ирина Лагунина. А мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом. Не пули и не бомбы. Имя этому оружию – свобода.
Думаю, что подавление инакомыслия и негативно отразится на режиме Путина.
Государственной думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит